Щира розмова з Пашей Рудені на Радіо ВОС.
Всем привет! Вы слушаете Радио ВОС, это программа «Широя размова». Меня зовут Павел Руденя. Ближайшие полчаса вместе с вами. Партнеры нашего эфира «Накормим.бай». «Накормим.бай», кафе «Пан Бровар», Бельского, 71. Телефоны для справок. Плюс 375-29-249-93-39 МТС. Велком плюс 375-44-549-93-39. «Накормим.бай», кафе «Пан Бровар», Бельского, 71, в городе Минске. Как я и обещал, мы пообщаемся далее с Эдуардом Нехаевым. Это человек, который участвовал в проекте «Удивительные люди». Ну и во многих, может быть, других проектах. Он говорил, что и в музыкальном каком-то проекте участвовал. Обо всем этом мы с ним поговорим. Эдуард, еще раз привет.
Привет-привет.
Очень рад, когда действительно интересные люди. Мне кажется, мой проект так в следующем сезоне можно назвать. Интересные люди. Ты говорил о том, что играл где-то на улице. Ну вот я в свое время играл на трубе, в вагонах, в метро, в переходах. На улице играл это как? Ну просто собирал денежку. Там, ну, тут многие говорят, что вот, Павел, это попрошайничество. Я говорю, ребята, попрошайничество — это стоять с протянутой рукой. И когда ты врешь, мама, папа умерла, подайте на пропитание. А когда ты показываешь свой талант, и это круто. Люди слушают, и человек уже сам решает, дать ему ту или иную сумму, 100 рублей, 200, ну если вот, вот, в России брать, или не дать. Как же у тебя это сложилось?
Ну, у меня это сложилось вообще, если честно, сперва по глупости на спор. Мы учились на первом курсе еще колледжа, и я сидел вечером, общался на то время с девчонкой из Нижегородской области, и говорю, ну что же это такое, подорожала резко связь, то есть прям, грубо говоря, из там минута стоила 80 копеек, то резко на рубль. Ну, короче, почти 2 рубля. Думаю, да что ж такое, все подорожало, денег нету, теперь вот так просто не позвонить, хоть иди и штыряй. Ну, как это у нас называют, штыркой, музыкантов. Хоть иди и штыряй. Ну, мы сидели с ребятами, естественно, хоть и нельзя, но мы выпивали пиво потихонечку.
Можно, и можно, один, все можно, так.
Вот, ну, там было нельзя, все-таки колледж,
а, да, ну, да, закрытый, да,
учреждение, да, туда. Да. Угу, вот, и вдруг мне говорит, да ну, да ты никогда не пойдешь, ты же такой вот самолюбивый, короче, человек и так далее, ты не пойдешь.
Типа гордый, типа гордый, да.
Никогда. Да, не пойдешь, короче. Я говорю, чего это я не пойду? Да вот, говорю, хочешь, пойду по электричкам. Он говорит, ну давай, поехали в субботу ко мне домой, в Орел. И заодно и пойдешь. И тоже еще один мой товарищ, баянист, он говорит, да я пойду, а что, ты думаешь, что мы такие вот...
Не сможем тебе.
Да, пойдем, ну и все, и по пьяни, а так как этот наш друг, который нас на это подбивал, был пьянее нас, мы подумали, что, собственно говоря, на утро-то проснулись, и мы-то все помнили вчерашний разговор, мы думали, что все обойдется. Но пришла суббота, мы собираемся ехать в Орел, и он говорит, вы-то собрались, а баяна я с вами не вижу, что за фигня? Ну, естественно, что мы? Спорили мы, естественно, тоже, ну, не просто так, не на интерес, да. Взяли баян, и пошло-поехало, в общем, я один раз попробовал, подумал, что, в принципе, дело-то хорошее, ну, и где мне еще денег взять, я человек особой силой не обладаю, грузчиком не пойду. В общем, и таким образом стал играть сперва то с гитарой, то с баяном. Потом уже дошло до того, что я купил себе переносную акустическую систему, с микрофончиком ходил, пел под минусовочки.
Да.
То есть вот таким образом это пошло-поехало, и, собственно говоря, я прижился, и мне все равно, кто там что считает, они считают, это их право,
да.
Я могу считать по-другому, сейчас 21 век, свобода действий, я другим не мешаю, и все равно.
Сколько электричек для первого раза прошли так вот сходу?
Для первого раза мы прошли одну-два раза. Для вот первый раз сходу мы прошли одну электричку, все вагоны. Значит, пока ехали до Орла один раз в Покурской области, потом в Орловской области подсело много нового народу, и перед самым городом Орел мы прошли второй раз ее. С последнего до первого обратно вагона вернулись, и, собственно говоря, мы на то время заработали там где-то 1600, что ли, рублей. То есть...
Ты меня прямо хотел спросить, сколько нашибали денег?
Да, где-то 1600 рублей мы заработали. Это был, дабы не соврать, 2010, получается, год.
Круто.
Это был 2010. Для 2010 года в России, для студента, это был максимальный отрыв.
Нормально, нормально. Слушай...
Еще проезд у нас бесплатный у инвалидов на электричках в России.
У нас убрали для инвалидов. У нас раньше был такой указ, что можно, сейчас убрали. Нет, мне в электричках можно, но я имею в виду, убрали для того человека, который меня сопровождает. Ну, такие законы белорусские, да. Но закон есть закон, и никуда от этого не деться. А в Эстонии как с этим дело обстоит? Пробуешь? Может, там, знаешь, вот я знаю, что в каких-то странах, я не помню, в каких, за это могут посадить в тюрьму, еще что-то. Как с этим делом в Эстонии обстоит?
Я не знаю страны, в которых за это могут посадить в тюрьму.
Ну, где-то слышал вроде бы, да, но не помню.
Вот, наверное, они есть. В Эстонии с этим делом я видел, что люди играют. Сам пробовал в одном месте играть, мне там немного не понравилось. Но сейчас пока не играю, потому что у меня мало эстонского репертуара. Я все-таки хочу немножко русский и эстонский чередовать, если буду играть здесь. Но мало ли, чтобы никаких проблем не возникло, все-таки у меня вид на жительство здесь. И поэтому, в общем-то, я в одном месте играл, возле ресторанчика, но там я играл серьезно, я привозил синтезатор, колоночку, так как он у меня без динамиков профессиональный.
Ага.
Вот, микрофон ставил, и то есть я играл вот прям так по-серьезному, но потом подумал, что это мне себя не окупает. Слишком аппаратуру возить морочно, потом ночью ее отвозить обратно на каком-нибудь неизвестном такси. И, в общем-то, плюс там с управляющими были споры этого ресторана, хотя я играл сам от себя, просто они разрешили. Ну, в общем-то, короче, я пробовал играть, но в России мне было проще, потому что свой язык, и бояться, как говорится, нечего, и сам я нахамить тоже могу, если...
Если надо будет, да.
Да.
Я вот находился в санатории 2 года назад и познакомился... Человек тоже, который живет в Эстонии, Серега его зовут, приехал отдыхать, ну, вот как-то очень хорошо сдружились с ним. Я спрашивал, много ли русских, ну, каких-то белорусов, я не знаю, в Эстонии?
На мой взгляд, много.
Ну, так вот, видишь, можно спокойно русский репертуар играть, и в чем проблема-то? Ну, понятно, что...
Да, можно играть, но просто мало ли, чтобы как бы люди чувствовали уважение тоже к своей культуре и так далее. Я просто сам жил, допустим, в Курске, у нас много училось афроамериканцев различных, ну, в медицинском, допустим, да, и мне, например, было не очень приятно, когда они даже не знали там «да» и «нет» по-русски, да, то есть такие прецеденты были, и поэтому я сам понимаю, что такое, ну, уважение к той стране, в которой живешь, поэтому это просто, ну, исключительно мое личное, как бы, мнение, исключительно мои личные принципы, никто меня к тому, конечно же, не принуждает и не заставляет.
А в Эстонии чем занимаешься? Ну, я знаю, вот, что у нас с Россией и Беларусью час разница. Если там у нас 12, у вас это 11. Чем в Эстонии занимаешься? Ну, работаешь, может быть, да.
Я занимаюсь все тем же, я занимаюсь музыкой, хожу куда-нибудь, играю, делаю, если зовут, концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, пишу музыку для фильмов, для документального фильма там одного режиссера, тоже русскоязычного. И, собственно говоря, я занимаюсь музыкой, как и занимался в основном в своем деле. Ну, помогаю здесь в обществе слепых североэстонскому устанавливать аппаратуру на праздники, потому что пока лучше меня это ни у кого не получается.
Это ж хорошо, значит, ты знаешь просто свое дело, да.
Да, и мне дали такое право. Собственно говоря, тем, чем занимался, тем и продолжаю заниматься. Как говорится, горбатую могилу исправит, и то навряд ли.
Да. Ну, вот ты говорил про музыкальный проект, ну, помимо проекта «Удивительные люди», в каком музыкальном каком-то российском проекте ты участвовал? Есть ли какие-то награды? Ну, награда миллион рублей, это тоже хорошо, да, но я имею в виду «Удивительные люди», там 870 тысяч, да, а что касается музыкальных проектов?
наград и заслуг у меня много. Я участвовал в проекте, был такой телеканал «Перец в России», и там был проект «Продюсер с большой дороги», я там доходил до финала, пел музыку в жанре шансон, а мне этот жанр нравится именно без всяких нео-шансонов, просто именно такой, который русский шансон, да, то есть родная тема присутствует, и романсы присутствуют, вот все то, что было в 80-х, 90-х. Мне все это нравится, и сам я работаю в этом жанре тоже, бывает, и вот там я участвовал в этом жанре, да, ходил до финала. А награды у меня есть и правительственные грамоты, российский за вклад в исполнение военно-патриотической песни. У меня есть и всякие гран-при ВОСовских фестивалей, «Душа народная», допустим, фестиваля гран-при у меня есть.
Это радио, радио ВОС, да, то, что вот?
Да, тот, что на радио ВОС бывает. И у меня есть всякие просто, и «Помнит мир спасенный» в Питере, это тоже патриотический, «Соловьиная трель», это бардовский фестиваль в Курске проходящий, «Ковчег» фестиваль, это духовная авторская песня, Воронежская епархия организовывает его, нашей православной церкви. Вот поэтому у меня наград вообще очень-очень много, и в принципе я о них не люблю рассказывать, потому что я считаю, что музыкант больше должен работать.
Но для нашего эфира это надо, понимаешь? Для нас нужно. Тем более, вот видишь, даже Радио ВОС награда есть. Это замечательно. Ну,
что да, и романс «Упоительные звуки», или как-то так назывался, тоже по ВОСовской линии я участвовал. И в бардовском фестивале тоже у меня была какая-то награда, когда он еще в Уфе проходил. Это был тоже, там, кажется, 10-й год, что ли. 2010-й. Поэтому, в принципе, и да, я имею много всяких разных наград музыкальных, прям вот много-много, и всякие там какие-то «Славься Отечество» есть, и «Здесь поет душа» в Эстонии, русскоязычный фестиваль музыки такой авторской всякой. То есть есть вообще разные-разные всякие награды.
Ты, как ты с первой женой, со второй познакомился, расскажи.
С первой женой я познакомился по интернету, благодаря, вообще-то, если так серьезно говорить, благодаря команде «Аутим», и есть такой Денис Шишкин, вот у него был чат, в свое время ICQ-чат был, и, собственно говоря, в этом чате я познакомился со своей первой женой, она была такая очень высокомерная, и, как говорю, на хромой козе не подъедешь. Ну, меня это немного подкупило, и я тоже стал ей дерзить, там в чате все это переросло в личное общение, и потом, собственно говоря, мы так познакомились и встретились вот, по интернету.
Понятно.
Ну, а с моей нынешней женой меня познакомила она, когда мы уже разводились.
Ну, слушай, интересно, да, у меня так сразу вопрос возникает, а бывшая с бывшей, с настоящей общается?
Да, конечно, потому что у нас старшая дочь живет со мной, мы не делили, но она так хотела почему-то сама уехать со мной сюда, и поэтому, конечно, мы общаемся всеми вместе и ладим, то есть это же Катя моя нынешняя, она же меня не увела, мы уже разводились.
Вот.
И как бы там никаких претензий друг к другу в этом плане быть нет и быть не может.
А жена, первая и вторая, у них со зрением как?
Да так же, как и у меня.
Эдуард, а музыку в каком стиле ты пишешь?
Ну, я пишу в стиле шансон, бардовскую, романсы, и даже есть у меня рок-музыка, и есть даже в классическом стиле для скрипки с клавесином, то есть, вот так, не знаю, как вдохновение накатит.
Угу. А часто оно накатывает?
В последнее время редко, может, 1-2 песни в месяц пишу. А бывает так, что часто, каждый день по 1-2. Поэтому вот как придется.
А есть вот увлечения какие-то, радио слушаешь? Чем еще помимо музыки увлекаешься?
Ну, я поступал на журналистику, просто потом университет отобрали лицензию. Вот. Поэтому я еще пишу стихи, но это все равно где-то рядом творческое. Все. Ну, вот всем на свете в азартные игры играю, в карточные, во всякие, типа дурака всякие там, всяких 66
и прочее. Да, необычно у нас незрячий человек. Кстати, второго человека вижу, который играет в карты. Я когда просто закончил школу в свое время в Гродном, у меня, ну и приехал просто, знаешь, навестить там, кто еще остался был, там, с кем общался. Давно это было, лет 20 назад. И действительно, встретил такого человека, которого тоже играют в карты. Скажи, а карты, они у тебя по брайлю прописаны как-то там, ну, наколоты вот этим зрителем или пропечатаны?
Да, я краплю, берешь обычную колоду и просто ее аккуратненько крапишь, то есть делаешь свое обозначение, есть разные всякие системы, меня учил знакомый, я лет с шести играю в карты, и за это мне в школе влетало, и много колод карт у меня забирали, и я делал просто из листов, вырезал и крапили, и таким образом учил ребят других, чтобы они знали тоже брайлевские обозначения, то есть, в общем, это такая тяга нездоровая.
Я вот в домино обычно играл, ну там дырочки что-то чувствуются, да, тоже интересно.
Да, домино тоже у меня есть домино, реверс, и вот дочку старшую сейчас отдали в кружок на шахматы, и теперь тоже приходится учиться. Но я когда-то играл в классе в 6-7, mm-hmm. потом почему-то бросил, теперь приходится восстанавливать память, чтобы с ней хоть немножечко поигрывать.
Ну, дети, я так понимаю, все зрячие, да?
Да, дети зрячие у меня.
Это хорошо, это замечательно просто. Тяжело ли тебе давался Брайль сам, когда ты пришел в школу? Ну, я видел просто некоторых людей. Я так, допустим, читал 120 слов в минуту со временем. Сейчас я Брайль подзабыл, больше все как-то по интернету. Как тебе Брайль давался?
Ну, 120 слов в минуту я, конечно, наверное, не читал, но мне давался обычно. То есть, ну, надо учить, так и учил. А вот сейчас я больше Брайль полюбил, чем раньше. Вот даже брайлевским дисплеем обзавелся, читаю много всякой поэзии, там, Николая Рубцова, Есенина, там, прозу читаю такую, скажем, советскую, Петра Дедова, там, еще что-нибудь, то, что, в общем, не найдешь под руками. И поэтому Брайль мне давался как-то так, что, ну, есть и есть, то есть как должное.
А тяжело ли тебе давались вот эти все гаджеты, компьютеры, говорящие штуки, ну, смартфоны те же? Я когда купил смартфон, я уже приводил пример, что я купил, я психанул, хотел, ну, и, во-первых, я его взял в рассрочку, уже отдать никак не мог, неделю где-то возился, учился, но теперь я уже в нем как рыба в воде. А как у тебя с этим делом, с компьютерами, смартфонами?
У меня с этим делом была очень интересная история. Первый говорящий компьютер увидел в 2000 году, еще Windows не было, были коробки, которые назывались синтезаторами речи, были здоровые брайлевские дисплеи. Увидел в школе на информатике. Меня это заинтересовало, потому что, ну, как так говорит, да, то есть, пусть там худо-бедно, но это говорит. То есть, меня эта техника заинтересовала, мы там работали во всяком кубейсике, говорящем бейсике, прочие там всякие были эти, всякие были волков командир, эти каталоги и прочие системы, типа файловых, не файловых систем, а как сказать, проводников даже, наверное, больше, да, систем оболочек. И вот тогда мне было это интересно, но уроки были редкие. Потом классу к восьмому я уже пошел в Windows, я охладел, подумал, что да ну нафиг этот компьютер, я занимался всякой другой деятельностью. Вот. А потом в 12 классе мне позвонили ребята из Москвы, мы созванивались, общались, у них уже были компьютеры, это был 2008 год. Они говорят, слушай, так на компьютере можно звук записывать, из кассет все можно отцифровать.
Ну да.
Меня это подкупило, и я опять быстренько сел, раз-раз и все освоил, а потом брат купил себе компьютер, я освоил у него, и с компьютерами все у меня было, ну, я скажу так, легко. А с сенсорными устройствами, когда я на них подсел, первое мое устройство, наверное, этим мне повезло, был iPod Touch 4-го поколения от Apple. Я его купил в 2013 году, причем я пошел в магазин, уже тогда в России действовало, что технику нельзя возвращать, если она исправна.
Да.
Я пошел, договорился в магазине, продавцы пошли мне навстречу, сказали, мы оформим это как интернет-заказ, и если что, просто ты аккуратно с ним обращайся, принесешь его через 3 дня, мы напишем, что заказ не забрали. И деньги тебе вернем. И, собственно говоря, я взял этот плеер, и таким образом потом Сергея Усольцева послушал подкаст одни из первых, хотел сам освоить, первую страницу освоил, а вот как жесты перелистывать страницы и так далее, не нашел. И уже хотел было его вернуть, но тут нарвался на эти подкасты случайно. Меня это выручило, потому что я за несколько часов буквально все прошерстил, нашел то, что мне надо. И все, потом себе купил планшет уже на Android, Wexler. А сейчас я имею у себя обе системы, и Android, и iOS, и понемножечку хотя бы иногда просматриваю Android, чтобы было кому-то помочь из друзей, там, если вдруг что-то поднастроить. Поэтому, наверное, у меня есть какая-то тяга просто к этому всему, увлечение.
Давай немножко вернемся назад к видео о том, когда тебя сняли где-то там на улице. Сняли видео, выложили в интернет. Как вообще людей реакция была?
На людей реакция была такая, что я, допустим, дома выхожу из подъезда. Ну, естественно, квартиру купили, район незнакомый. Мне встречается человек, говорит: а ты куда идешь? Я говорю: до остановки. Тебе помочь? Я говорю: да. Ну, и мы доходим до остановки, и он говорит: извини за нескромный вопрос, а ты, наверное, едешь сейчас там на Пушкинский играть? Я говорю: да, вообще я играю там. Он говорит: просто есть видео в интернете, вот я думал, ты это или не ты, и вот так это и было, то есть люди стали узнавать, спрашивать, кто-то стал, даже мне предлагали, но я уже не был в Курске на то время, мне даже предлагали снять что-нибудь посерьезнее, говорит: хочешь, давай какой-нибудь клип придумаем, короче, снимем нормальный, или хотя бы с нормальным звуком видео запишем, вот, то есть вот так вот.
Меня только начали узнавать тогда, когда в программе «Время» Первого канала у Екатерины Андреевой меня показали с Александром Тихановичем. Ну, вот, Первый канал решил про меня снять сюжет именно новостной. Меня тогда стали узнавать в метро, тогда, когда увидели по телевизору. Но вот так, чтобы люди узнавали в Минске. Минск — это как бы большая деревня, может быть, я не знаю, как это назвать.
Я был в Минске несколько раз.
Кстати, как тебе Минск?
Ну, мне понравился. Я потому что люблю города, где мало суеты. И вот мне он понравился своей, вроде большой город, а что-то в нем такое есть простое. Ну вот, например, в Москве мне очень тяжело.
А если бы тебе предложили в Минск уехать на ПМЖ, какова была бы твоя реакция?
Ну, я бы был очень рад. Вот сейчас бы уже я не согласился бы, потому что у меня у жены по здоровью есть определенные проблемы, и она отсюда не может никуда ехать. Вот. А если бы в свое время подвернулся, я бы, может, рванул. Ну, я вообще люблю что-то менять в своей жизни.
А как ты изучаешь все-таки чуть-чуть белорусский язык?
Не, я просто слушаю музыку, если не найду какое-то слово, не могу его понять, я просто открою интернет, пишу, ищу текст песни, смотрю, как это слово пишется там, и потом уже ищу его конкретный перевод, то есть вот просто по музыке, в принципе, все языки, наверное, так воспринимаю по музыке.
С первой женой у тебя двое детей, да, я так понимаю?
Да.
Самому старшему ребенку сколько?
5.
Как ребенок, ну вот понятно, что еще мал, как реагирует ребенок на то, что вот у папы нет зрения?
Да, она с 2 лет уже со мной везде ходила. Сейчас, правда, переживаю, потому что у меня у жены есть собака-проводник, и собака тяжело заболела, и теперь она переживает, что я буду ходить один, и вдруг где-то буду переходить дорогу не в положенном месте, и меня машина собьет.
Да ладно.
Она взяла себе такую историю, и теперь переживает по этому поводу. А раньше-то она об этом не задумывалась вообще.
Дочка, да?
Да, то есть просто надо было, мы приходили, допустим, в какой-то торговый центр, надо было идти, она просто смотрела по картинке и просто меня вела, то есть она не задумывалась о том, что видишь или нет, а вот сейчас у нее вот такие вот мысли бывают иногда странные.
Пройдет,
и она говорит: ну как же это так? Да, да, я тоже думаю, что это все проскочит, это как бы такие детские фантазии, и вот я надеюсь, что ничего не произойдет такого.
А скажи, пожалуйста, собака-поводырь, ну, я так понимаю, твоя жена сама из Эстонии, да?
Да.
Собака-поводырь, она ж ведь на самом деле это дорогая, если брать... Ну, я говорю всегда об этом. Собаки-поводыри воспитываются в подмосковном городе Купаны. Одна такая собачка, да, стоит 20 тысяч долларов. Это дорого. Это дорого, и можно машину и не одну купить. В принципе-то, ну, смотря какую, и там поддержанную, и так далее, и тому подобное. какая собака вообще у жены? Овчарка, лабрадор? Ну, я знаю, что вот лабрадоры очень востребованы, и овчарки.
Да, у жены лабрадор и ретривер, собака-проводник. Это все финансирует кто-нибудь, допустим, или государство здесь, или Европейский фонд социального развития и страхования там, и так далее. А насчет того, что можно машину купить, у меня был такой случай. В 2015 году я попросил, шел покупать компьютер, и этот компьютер был очень дорогой. Компьютер от Apple, он стоил, ну, где-то там 100 тысяч рублей, да, допустим. И вот я шел его покупать в 2013 году, и тут мне встретился по пути знакомый зрячий чувак, он сам армянин. Я говорю, слушай, пошли сходишь со мной, а то все-таки это самое, комп дорогой, вот дабы нигде коробкой не шандарахнуться, ну и мало ли, такие люди попадутся, компании веселее, мы уже шли два человека.
Надурить могут, да.
Да, я говорю, присоединяйся, третьим будешь, тут как бы идти две минуты, он говорит, да пошли. И вот мы зашли, я купил этот компьютер, выхожу, он говорит, слушай, я бы за эти деньги у себя там, он то ли где-то в Абхазии жил, там, говорит, я бы за эти деньги у себя там неплохую машину бы купил. Я говорю, слушай, да я тоже могу за эти деньги купить машину, сесть на ней, доехать до первого столба, и этим все удовольствие закончится. Поэтому, говорю, кому-то машину покупать, кому-то
вкратце, да, вкратце мне ответь на вопрос, ну, насколько мне вот рассказывали, что в Эстонии очень помогают разные вот эти общества, ассоциации для инвалидов. В Эстонии это очень сильно развито, что ли, да?
Ну, как сказать, есть страны, где это развито получше, но...
Ну, если брать Россию и Эстонию, да, допустим.
Да, здесь порядка просто больше. Я думаю, что в России, в Москве можно найти ровным счетом такой же ресурс, но только в Москве, но все-таки здесь я тоже живу в столице, да, в Таллине, в самом. Сейчас там говорила. Живу в столице, в Таллине, в самом, и поэтому, собственно говоря, здесь есть ресурс и возможность. Город-то небольшой все-таки, ну, как Курск примерно по размерам. Да, поэтому легко можно что-то найти. В принципе, я доволен. Я доволен жизнью здесь. И действительно, есть те люди, которые отзываются и помогают, но я думаю, что в России тоже можно их найти, просто это гораздо сложнее.
Но говорят, цены очень кусаются у вас в Эстонии. Дорого все.
Это вранье. Я сверяю цены на продукты с Курском. Сейчас есть интернет-магазины и здешние, и тамошние. Вот если открыть, почитать, есть вещи, которые у нас качественнее и стоят гораздо дешевле.
Эдуард, спасибо, что посетил наш однокомнатный дом, хоть и виртуально. Твои пожелания всем, кто слушает Радио ВОС, программу «Шира Размова».
Ну, мои пожелания всем, чтобы у них были какие-то успехи и достижения, чтобы они не только слушали радио, а принимали участие в его эфирах. И вот, собственно говоря, на этот раз пожелание будет такое.
Друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, услышимся. Здесь был Павел Руденя.
«Шира Размова» с Пашей Руденей на Радио ВОС.